Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». Сегодня у нас в студии Армен Гарникович Оганесян, известный журналист-международник, главный редактор журнала «Международная жизнь». И сегодня мы начнем наш разговор с известных событий последних лет, которые получили название «Арабской весны». Наверное, многие из вас помнят, кто следил за прессой, что речь идет о массовых волнениях, беспорядках и в ряде случаев гражданских войн, которые привели к падению некоторых правительств и которые вызвали, как говорят, в международном сообществе, в западной печати и у западных правительств преобладающую восторженную реакцию. Это подавалось как торжество свободы, что люди, которые желают свободы, которые желают справедливости, вышли и добились падения тиранических режимов. Можно вспомнить слова, например, сенатора Маккейна, когда он говорил о том, что события в Ливии это воодушевляют борцов за свободу в Москве, в Пекине там, и далее везде. Но сейчас, похоже, волна восторга несколько спала, даже в той же западной прессе, если раньше негативные оценки «Арабской весны» высказывали только отдельные ворчуны, то появляется все больше статей, в которых появляется более такая взвешенная оценка того, что происходит. И, конечно, первый вопрос, который мне хотелось бы поставить нашему гостю, Армен Гарникович, а вот как бы вы охарактеризовали эти события?
Ну, конечно, назвать это революцией было бы слишком смело. Ну, клише есть клише, придумали так придумали. Пусть будет революция. В конце концов, революция сама по себе не несет никаких оценок. Мы-то на своем историческом опыте знаем, что может из себя представлять революция и какие последствия. Но и арабский мир, и другие страны, конечно, с этим тоже знакомы. Ну, вопрос весь в том, что за природа этих революций вообще. Кто был заинтересован, кто сейчас заинтересован в плодах и результатах. Удивляет тот факт, что, вы знаете, это как развал СССР. Да? Никто на самом деле не мог его предугадать. Ни один штаб, ни одна штаб-квартира, ни один центр стратегических исследований, ни индивидуальные гении прогноза, не коллективные. И для Запада это была неожиданность. И вот «Арабская весна» была полная неожиданность. И сказать вот сейчас, что это некоторая вот на наших глазах разворачивающаяся перманентность, причем это перманентность, которая перетекает из одной страны в другую, что точка поставлена. Вот здесь, в Тунисе, пришли к власти эти силы, здесь, в Египте, эти. Конечно, нельзя. И не только потому, что у нас еще бурлят события вокруг Сирии, у нас неизвестная в будущем ситуация вокруг Ирана, но и просто в тех же странах, в которых все уже как будто бы завершилось, конечно, ни в коей мере не завершилось. Ни в Египте, ни в Тунисе, и нигде. Поэтому здесь ответить на ваш вопрос довольно сложно. Потому что тут надо быть просто пророком. Но, во всяком случае, одно очевидно, вы правильно совершенно сказали, что те силы, которые надеялись, что это будет прозападная вот какая-то сила, да, ведь Запад воспитывал очень многих людей с Арабского Востока. вот как раз в разгар арабской весны стали уходить книги многочисленные, очень интересные. Мы обучились на Западе, сейчас вернемся, и свет высияет с востока арабского, потому что мы соединим нашу вот такую арабскую энергетику и нашу такую восточную мудрость и прочее, прочее. Мы соединим это с рафинированно западным образованием. И это свет сияет, действительно. На полном серьезе. И мы, ну там, кстати, очень много антироссийских подтекстов. Вот Россия сейчас поднимает голову, а мы окончательно поставим точку на это. Вот такие, я, между прочим, Запад и ожидал, что это, возможно, и произойдет. Этого не произошло. Эти образованные люди, да, но что они делали? Они всколыхнули молодежь. Получились такие ножницы между пропагандой постиндустриального общества и грязными интернет-кафе, которые увидели эти молодые люди. И помимо того, что была и социальная подоплека, конечно, и недовольство материальным уровнем, все-таки жили-то там не так плохо, как сейчас, скажем, да? Если уж говорить о материальной стороне, да? Хлеб там голодным, да, все, землю. Нет. В общем, если брать Ливию, например, ну там на душу населения приходило столько дотаций, такие низкие были цены, что никакой социальной, уж так серьезно, революции не было. Нет, были ожидания какого-то нового племени, появившегося, нового поколения, очень ориентированного на интернет, на социальные сети. Но в итоге ожидания эти, конечно, не оправдались. И сейчас вот эти учителя, рафинированно воспитанные в разных колледжах и университетах Запада, они просто не удел, потому что к власти пришли братья-мусульмане, салафиты, где-то еще радикальные, в общем, элементы, как мы говорим. Поэтому ситуация, во-первых, непредсказуема. А во-вторых, она абсолютно неожиданна по результатам. И вот один из этих результатов сказался, в частности, вот вы правильно сказали, Пан Ги Мун, например, да, и все остальные. Сколько они говорили о неприемлемости уровня насилия в Ливии, в Сирии потом. А посмотрите, вот все-таки мы на Радонеже радиостанции, да. Что сейчас происходит с христианами Востока? Ведь это, в общем, такой безмолвный геноцид. И никто не обращает внимания. Причем цифры ужасающие. Я могу вам сказать, что за последние 7 лет, мы возьмем 7 лет, да, вот случаев физической расправы и террористических акций против христиан в Африке, Азии и на Ближнем Востоке увеличилось на 309%. И заметьте, что из всех фактов насилия на религиозной почве из 100, 75 связаны с христианами. А нынешняя волна, она только усугубила этот процесс. Причем странно, что она захватила даже такие страны, которые раньше, в общем, были вполне толерантны. Ну, прям Мали. Не было там никаких вспышек насилия, особого антагонизма. Ну, скрытое, может, и было. Но такого открытого, агрессивного не было, конечно. И вот арабская весна все это разогрела еще больше. Например, к концу 2011 года, как раз в разгар этого в Египте. Ну, представьте себе, 200 тысяч коптов покинули свои дома в поисках укрытия от репрессий новых властей. 200 тысяч, это же исход. Это настоящий исход. Вы помните, как с сербами, да, поступали, там, когда коптов давили, извините меня, грузовиками. Там убили 24 человека. Более 300 было ранено сразу на первой стадии. Потом это все по нарастающей пошло. И тишина. И тишина. Значит, если Пан Ги Мун, другие говорят о приемлемости, неприемлемости уровня насилия в Сирии. Да, он неприемлемый. А это приемлемый был уровень. Или то, что происходит и сейчас, и до сих пор. Например, Судан давайте возьмем. Ну, Судан. Минимум 53 тысячи человек. Но некоторые называют 75 тысяч. Для такой небольшой страны это огромное количество христиан. Их просто изгнали из исторических мест обитания. И при этом, что интересно делается, заметьте. Они не просто изгоняются физически семьями. Разрушается их среда обитания. Дома. Первое, чтобы не могли вернуться. А второе, разрушается и уникальный быт, уникальная культура. Ну, об этом может даже стоит отдельно поговорить. О культуре, потому что, конечно, вместе с носителями вот восточно-христианской, я не могу сказать, это, не, наверное, не цивилизация отдельная, но очень своеобычная. Субцивилизация, если хотите, которая веками развивалась, ну, мелкие, например, они православные, так сказать, и в их творчестве во всем, в их песнопениях, в их иконописи очень оригинальной, в их традиции ткать ковры на духовные, ну, все-все-все вместе. Вообще, гамма восприятия с их стороны жизни – это уникальная культура. И не ЮНЕСКО. Что-то никто... Ведь сейчас современный мир как бы сошел с ума на теме культуры. Да? Вы смотрите, вот в Мали действительно ужасное варварское действие. Там уникальные восточные древние рукописи 300 тысяч было уничтожено. Ну, там порядка 100 тысяч с чем-то там. Пусть это небольшая якобы часть, но это бесценные исторические свидетельства. Вы можете быть не мусульманином, можете быть христианином. Это не важно. Это часть всемирной истории человечества. Уникальная совершенно часть. И она этим варварством уничтожена. А здесь происходит абсолютно то же самое. Здесь целый слой, если хотите. Если не будет этих носителей, этой культуры уникальной, если это не будет, и не будет тех, кто воспроизводит эту культуру, да, то мы лишимся просто очень важной части христианской культуры и мировой культуры, кстати. И вот никто не обращает внимания. Кстати, никто не обращал внимания, а сейчас это катастрофа, в общем, ну, так скажем, достаточно реально, что в Иране до вхождения туда войск НАТО было 1,5 миллиона христиан.
Ираке.
В Ираке, извините. Да, конечно. В Иран, слава богу, еще не вошли. Будем надеяться, что не войдут. В Ираке, конечно. 1,5 миллиона. Сейчас там немногим больше. Ну, тут колеблется цифра. От 500 тысяч до 600 тысяч. Помилуйте. А куда делось почти миллион христиан? Да, там разные. Там разные, так сказать, конфессии, там разные ответвления христианства, там и несториане, там и григориане, ну, неважно, ну, мы говорим о культуре, там и православные, хотя в небольшой, может, части, неважно. Вот гуманитарная катастрофа. Часть значительная из них, кстати, осела в Сирии. И мы сейчас, если мы получим, уже получили взрыв в Сирии, и если он будет вот развиваться в том направлении, как это хочет оппозиция, то у нас будет еще проблема и с христианами, и в Сирии. И полная тишина. Кто-нибудь ставил этот вопрос о этой безопасности? Никто.
Ну, надо сказать, что после того, как представители иракских христиан очень сильно стучались, Хиллари Клинтон выпустила доклад, в котором признала тот факт, что, по крайней мере, половина христианского населения Ирака, значит, ее нету больше, и признала, что Ирак является одним из худших нарушителей религиозных прав в том плане, что не пресекает насилие против христиан.
Ну, да, вы понимаете, признается хорошо. Введен огромный контингент. Многонациональный
стиль. Да.
Это тоже, это, знаете, мне напоминает историю из Сербии. Вы помните, когда Косово было... ну, по сути дела, так сказать, отторгнуто, так и было. И ваш покорный слуга там был как раз в момент вот этой трансформации. И встречался серб. Ну, вот Горчиница, известный старый монастырь. Ну, просто шведы там встали вот такой стеной и защищали, охраняли. Ну, печь охранялся очень жестко итальянцами, надо отдать должное. Во-первых, что мешало сделать тут? Ну, и там то же самое. Сколько было разрушено храмов. Сколько мы стучались в ЮНЕСКО, например. Даже знаю человека, который пытался поднять эту тему там, и было полное молчание. Ведь никто это в итоге не назвал словами «гуманитарная катастрофа», принимаем жесткие военные меры и бомбим. Значит, когда якобы, кстати, неподтвержденная той же комиссии Бликса вот это убийство албанцев, на каких-то непроверенных данных выстраивалась целая политика «бомбежка, война», то извините меня, это, как говорится, можно, конечно, декларировать сколько угодно, но где же вы были? Вы были там. И приличные были у вас силы для того, чтобы обеспечить, ну, по крайней мере, не довести до того, чтобы около миллиона человек просто куда-то растворилось и ушло. Какие бы ни были иракцы. Какие бы ни были иракцы. А потом, кто это говорил о том, что в итоге все очень демократично, все вошло в рамки права. А на самом деле мы имеем дело с демократиями хамелеонами. Вы хотите из Запада, чтобы я был таким? Я вам покажу все внешние атрибуты демократии. Парламент хотите, будет вам парламент. Выборы хотите, ну будут вам выборы. Но натуру-то и внутреннее не переделать. И то, что она расписалась в том, что она знает и, кажется, информирует, это только, как говорится, в осуждении.
Ну, действительно, это довольно вот то, что мне казалось всегда чрезвычайно странным, что, ну вот если вас беспокоят права человека, то...
это в стране, которая, в которой стоят ваши войска, которую вы теоретически освободили, теоретически контролируется, происходит такое, ну, этнические чистки, по сути дела.
Конечно.
И вы ничего не можете с этим сделать. Ну, если не можете, так может вам не браться бороться за права человека?
Ну, может, кто-то другой возьмется. Ну, кстати, вы знаете, ведь вот места, где происходит сейчас насилие над христианами, во многих точках совпадает там, где преследуются шииты, например. Мне, кстати, приходилось говорить об этом с послом Ирана здесь, в Москве, и это просто волна прошла таких погромов шиитского населения. То есть там уже внутри все кипит. Конечно, это было не обеспечено с точки зрения прав человека, с точки зрения обеспечения их жизни, права на то жить, где они исторически жили. Поэтому это никакая констатация. Это, ну, а Васька слушает, да ест. Ну и что? Ну и что? А ничего предпринято не было. И на фоне вот этих вот рук, воздетых в горе, значит, вот у нас как плохо все в Сирии. Но, милые мои, ваша была зона ответственности. Как же вы могли допустить? Либо тогда вы совершенно правы. Не беритесь. Не берите на себя эту ответственность. Если вы знаете, что вы с ней не справитесь. Или, ведь как было, Ирак, да, вот выставленный такой локоть. Сейчас я здесь разберусь. И всем дымовая завеса, что все будет, ребята, в порядке, мы идем верной дорогой, идем, товарищи, вместе с товарищем Карзаем. Большой демократ, скажу вам, большой демократ. Вот. Ну, тогда остальные не участвуйте. Мы выберем с кем. Вот наши союзники там по НАТО, и все. Да мало оказалось, что вы-то, взяв этот мандат сами на себя, да, вы выполнить не можете. Вы приводите к трагедиям, к катастрофам, к крови, к насилию. Ну, тогда не надо браться.
Вот не всегда это казалось непонятным. Ну, хорошо, ну вот они залезли в Ирак. Допустим, Буш искренне верил, что если там согнать Саддама Хусейна, то получится такая вторая Чехословакия, но на Ближнем Востоке. Вот. И там все будет очень хорошо, и будет процветающее демократическое общество, и всем будет пионер, всем ребятам пример. Все посмотрят, тоже захотят себе такое устроить. Но явно же, что после того, как вошли в Ирак, там все пошло совершенно не так, как ожидалось. И кажется, ну, очевидно, стоило бы сделать выводы, что там другая культура, другая ситуация. И просто взять и согнать там диктатора, который худо-бедно поддерживал порядок, худо-бедно удерживал ситуацию гражданской войны.
Были, да.
Вот, это значит просто вызвать кровавый хаос. Почему вот этот явный урок Ирака, он не был учтен, когда с таким восторгом приветствовали наступление хаоса вот в этой арабской весне?
Ну, видите ли, с Ираком получилось, по крайней мере, то, что мировое сообщество было успокоено. И на самом деле ситуация в Ираке несколько иная, чем то, что мы наблюдаем. Влияние США на первой фазе особенно, хотя трения с Карзаем были, и были бесконечные споры, стоит вести переговоры с талибами, можно их приручить или нельзя их приручить. Одна была ситуация. Там все-таки режим, поставленный американцами, он стал с ними сотрудничать и работать. В значительной степени, кстати. Получая помощь, деньги, военную поддержку. В ситуации вот, внутри арабской революции ничего подобного не произошло. Помощь взяли, вооружение взяли, бомбить бомбили, Каддафи уничтожили с их помощью. А дальше стоп, погоди, ничего тебе не будет. Вот. И влияние на политическую, кстати. Почему? Кстати, отчасти это ответ на вопрос, почему сейчас Ньюсвуд написал замечательную статью о геноциде христиан. Там, они говорят, это приобретает характер эпидемии. Почему власти не реагируют? Ну, потому что, если они поставят такой вопрос, они еще больше отдалят от себя те режимы, которые появились не ими синициированные, не ими управляемыми, не ими оседланными, они их не смогли оседлать. Они потом быстренько снимали табу и запреты с разных партий. Там, типа, братьев-мусульман, что они те не террористы вдруг стали. Вчера были, сегодня все. Они не вошли, как бы, понимаете, в партнерство такое по внутриполитическим вопросам. Да, по поводу концессий на месторождение вошли. Может, в условиях кризиса это посчиталось для них ну, максимум, что можно было выжить из этой ситуации. Ну, конечно, такой политической, как говорят, разводки, как они делали в Ираке, американцы сейчас делать не могут, ни американцам, ни союзникам. Ни рычагов воздействия нету. И мы с вами начинали вот с этого анализа. И в Ираке после бомбежек американцы все сразу взяли все под свой контроль. И они вошли на эту территорию, они там присутствовали физически. В арабских странах сегодня их присутствия физического нет, их контингентов. Ну, какие-то советники, очевидно, вот, но таких массированного, такого военного присутствия нет. Поэтому ситуация существенно иная, существенно иная. И они боятся поднимать этот вопрос о правах человека. Кстати, замечательная была статья, когда вот все это было, расцветала арабская весна таким цветом ярким, и еще никак никто не мог определить, каким же именно меняется все весной, как известно. И вот Economist журнал интересно написал статью, привел только статистику, опросы простого населения, не по партийному признаку. Там мусульманская радикальная партия. Они подходили, говорят, вот как вы думаете, что нужно делать, если, да, кто-то своровал? И там во многих странах, включая очень вестернизированные, я считаю, за счет курортов, Иордании, да, куда любит западный человек приезжать там, и греться на солнце, купаться, да и наш россиянин не прочь, у кого деньги есть. Так вот, пишут от 70, 60, 80% пишут по позициям. За воровство отрубать руку, за прелюбодеяние побивать камнями, а за принятие другой веры, христианства, в частности, смертная казнь. Значит, если ожидания были того, что там это все можно, как бы, вот это вот бродильный чан, перелить в такую дистиллированную демократическую водицу, ну, если не водиться, может, что-нибудь покрепче, потому что нравится. Но не получалось это никак. И не потому, что они не могли бы найти общий язык с партиями. Нашли бы политики с политиками быстро. Но те политики не пошли бы на договоренности. Потому что они знают, что в толще народа живет совершенно иное представление о правде, законе, справедливости и праве. Поэтому сразу было понятно. И такая она слегка, я считаю, такая не то что ёрническая, это не стиль журнала «Экономист», но такой довольно сухой, чопорный, английский такой «Экономист». Но издевка там была. Это то, что называется английский understatement, да? Язык за щекой. А это было. Такая фига небольшая в кармане, ребята. Вы вообще о чем вы думаете? Вы почитайте. На всем пространстве от Туниса до Индонезии опросы показывают, что все считают, что основой всего должен быть шариат при любой форме правления. Так что на что рассчитывать? Ни сейчас, ни тогда рассчитывать на какую-то вот западного типа демократию не приходится. Другое дело, а надо ли? И не надо, конечно.
То есть, реально была такая полная недооценка состояние умов,
да,
того, что люди считают в массе правильным.
Зерно смотрит на зерно, но на почву, куда оно упадет, не смотрит. И сеют на камни, в общем.
То есть для большинства населения такое понятие, как, скажем, свобода вероисповедания, то, что можно перейти там свободно избирать религию, которую человек хочет исповедовать, оно просто
не работает. Вот эти автократии, вы правильно сказали, режимы. Да, автократические, да, тоже не демократические. Но они сдерживали вот этот антагонизм. Вот посмотрите, сейчас салафиты пришли к власти. И такая страна, которая традиционно, там святыни, святые места. Они поддерживали вот этот мир. А сейчас, вот это очень интересно, может я найду эту цитату, пока суть до дела. Что получилось? Что вот эти вот христианские общины, они остались без защиты власти. Они боятся их уже защищать. И вот смотрите. Люди, которые занимаются, вот я нашел, Нина Шио, директор Центра религиозной свободы в Гурзонском университете в США. Вот она считает, что сейчас христианские меньшинства во многих мусульманских странах лишились общественной защиты. А ведь она была. Почему она была? Потому что так, секулярное такое, да, правительство в этих странах, да, автократическое, оно все-таки ради мира гражданского, ради того, чтобы не разнесло всю ситуацию, поддерживала вот это вот как бы удерживающие, да, вот они были удерживающей силой от столкновения этих разных. А представьте, Восток, там внутри-то одной так называемой конфессии, сколько сект, подсект и всего. Вы знаете это лучше меня. Вот. А тут, лишившись сначала поддержки правительства, а потом о том, о чем пишет Нина Ше, общество-то, конечно, воспоследовало в своем поведении. Она тоже отстранилась. И эти меньшинства остались один на один с теми, кто пришел к власти. А пришли к власти силы, ориентирующиеся на радикальные антихристианские группы.
Ну да, то есть, насколько можно понять, на Ближнем Востоке, в странах, так называемой арабской весны, преследованием подвергаются не только христиане, но и
не только
те мусульмане, которые считаются недостаточно
фундаменталистами.
Да, недостаточно фундаменталистами.
Ну, шииты, например, это, и помимо шиитов еще. Ну, вы знаете, нам, в общем, не стоит немножко обольщаться. Я покритиковал нашу позицию отчасти. Ну, вот тут у меня есть цифры очень печальные. Ну, вот давайте вот просто даже посмотрим, да, чтобы нам с высоты такого исторического полета на всю ситуацию христиане на Святой Земле. В цифрах. Вот в начале 20 века рядом с великими для них святынями на Ближнем Востоке проживало 25% христиан всех конфессий. Сегодня 5%. Вот возьмем ситуацию в близкой нам, как бы, во всяком случае, мы проводим свою политику, поддерживаем, конечно, и правильно настаиваем на то, чтобы палестинская автономия получила статус государства, это правильно. Ну вот, вот вам цифры. В столице ПНА, Рамале, где христиане составляли более 90%, сегодня их чуть больше 10%. В Вифлееме не 85%, как было, а только 12%. И это последовательная вот такая антихристианская политика, она проводится. Поэтому, когда мы с ними ведем переговоры, очевидно, надо обращать внимание на такие вещи. Речь идет, вот, я же о Вифлееме, идет речь в конце концов. Тут надо отдать должное. Вот я прочитал, согласен с позицией американского издания, надо сказать, что американцы в последнее время, не то что в последнее время, это была предвыборная кампания. И одно издание... чтобы показать, до чего довел Обама ситуацию прореспубликанская. Вот они конъюнктурно, в общем, как я полагаю, подняли тему положения с христианами. Что вот видите, что в Ираке там вот, да? Ну, Буша немножко, но Буш уже не влиял на ситуацию. Но, а посмотрите здесь, вот куда смотрит Обама? Такой подтекст. Прямо, конечно, не говорилось. Но вот интересно, Strategy Page, журнал американское издание, пишет: хотя подобного рода основанное на насилии поведение, имеется в виду насилие радикальной настроенной части мусульман, характерно для небольшого количества мусульман. Это действительно так. Такая дурная пассионарность, она в ограниченном спектре общества мусульманского. Это довольно, тем не менее, многочисленное меньшинство. Согласно последним опросам, их количество колеблется от нескольких процентов до половины всего населения в разных странах. Кроме того, большинство мусульман не намерено или не способно противостоять исламским радикалам и подавлять их, тогда как они не только сеют смерть и разрушение, но и порочат всех мусульман. Это свидетельствует о существующей в исламском мире основополагающей проблеме. Вот такая картина рисует, основанная на статистике тоже, издание американское Strategy Page. Так что ситуация действительно очень напряженная. И вы знаете, доходит до курьеза. Вы знаете, кто стал защищать христиан?
Кто?
Удивитесь. Аль-Каида. Да. Вот курьезом, вот печальным курьезом выглядит то, что на фоне молчания христианского мира, да, наши как бы вот христианейшие государи европейские, они молчат. А вот защиту христиан выступает сегодня Аль-Каида. Почему? Они говорят: вы знаете, не трогайте христиан, чтобы не дать повода для внешнего вмешательства. Я думаю, они перестраховываются. Я вот не чаю, что по этому поводу. Но в последнее время были заявления с российской стороны. Это правда. Было достаточно резкое заявление на эту тему и лидеров государства, и министра иностранных дел Лаврова. Он к этой теме неоднократно возвращался и как бы намекал: а почему вы, вот как вы... по какому принципу вы даете вот название «гуманитарная катастрофа»? А это что? Извините. И, конечно, был большой доклад Русской Православной Церкви. Он опубликован на сайте посвященной ситуации, и там систематизированы многие нарушения прав христианского населения именно на Ближнем Востоке и на Святой Земле. И этот доклад был подготовлен и озвучен владыкой Илларионом, который возглавляет, как мы знаем, отдел международный отдел внешних церковных отношений. Извините. Так что вот, но этого недостаточно. Почему недостаточно? Потому что констатация сама по себе это такой жест тревоги. Я должен сказать, надо отдать должное, что и в Париже проходили массовые демонстрации против притеснения христиан, а в Лондоне против притеснения эритрейских христиан. Нельзя сказать, что христиане в мире, да, разных конфессий не реагируют на это. Но, тем не менее, ситуация такова, что здесь, я не случайно задал вопрос, а почему не поднимается вопрос о этой безопасности? Это действительно реальная катастрофа. Человеческая, гуманитарная, культурная, какая хотите. Но, к сожалению, пока круглыми столами, конференциями здесь вряд ли что-то сделаешь.
То есть, насколько я понимаю, сами события арабской весны, они не были, ну, как-то напрямую инспирированы Западом, явились для него неожиданностью.
Да, 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 да. И они так не смогли вот сейчас выработать даже свою линию поведения. Она у них не стратегическая, а тактическая. Вот кто-то что-то сделал, вот произошло трагические события, произошли, когда было нападение на посольство в Ливии. И это, конечно, это действительно трагедия для всех. Но они поняли, что, в общем, это такой вулкан. Вулкан. И яичницу на этом вулкане не зажаришь.
Ну, это, конечно, поразительная степень хаоса, когда так называемое правительство не в состоянии обеспечить даже безопасность дипломатического представительства своих ближайших
поколений. Ну да, да, это в общем, конечно. Но для Соединенных Штатов, которые этим придавали этому значение, любая страна придает этому значение, но США, ну просто, если можно так сказать, это у них такой пунктик. Безопасность своих граждан. Хороший пунктик. Нам бы взять с этого пример. Ну, аж посольство, это вообще святая святых туда, да не ступит нога человеческая, если она не санкционирована американскими властями. А тут что ж такое произошло? Ну, действительно, трагедия, которая, в общем, печальный факт. Но в любом случае, вы знаете, мы как-то себе немножечко, я думаю, не представляем, что, когда мы говорим о теме гонений на христиан, вот мы их масштабах. Я только хочу привести так. Кстати, ведь доходит до того, что наше посольство вмешивается в ситуацию. Ну, вот вам один случай, который просочился в печать. В Тунисе православная церковь. И, ну, знаете, это сейчас такой вот борьба с символикой. Она, кстати, перекочевала из мусульманского мира и в христианский. У нас сейчас с крестиками борются. Платки почему-то запрещают носить, ну, в данном случае мусульманам. Непонятно, почему, кому мешает платок этот, или кому крестик мешает. Ну, не важно. То есть, важно. Но это вот такое всеобщее какое-то поветрие. А тут в Тунисе потребовали, ну, такие радикально настроенные. Опять же, я хочу подчеркнуть, далеко не все мусульмане. Не тот, кто жил и давно привык к виду церкви. У вас крест. И вот они мусорными такими мешками завязывали крест, да, и наш посол вынужден был вмешаться, проявил такую твердость, и, в общем, этот акт вандализма прекратились. Но другой высокопоставленный наш российский дипломат говорит, да что ты, говорит. Есть даже такие случаи, когда, извините меня, человеческим калом стены храмов обкладывали. Так что это все очень серьезно. И вот это, может быть, такие яркие, показывающие как бы внутреннее состояние, да. Но, вы понимаете, это в некотором роде лавинообразный принимает характер. Вот если позволите, еще одна выдержка, она принадлежит известному американскому историку Раймонду Ибрахиму. Он копт сам по себе, значит, выходец из семьи эмигрировавших из Египта. И вот он пишет: «Гонения на христиан в мусульманском мире приближаются по своим масштабам к эпидемии. Случаи травли христиан, по его оценке, стали встречаться даже в регионах, где раньше такого никогда не было. Я вам упоминал Мали. И новую волну христофобии, как утверждает исследователь, ученый, отличает ненависть к христианской символике. Изнасилование женщин-христианок. Насильственное обращение в ислам. Вот это сейчас как-то пошло развиваться, это вот такая раковая опухоль. Требование, чтобы христиане вели себя с коровьей толерантностью, это цитата. А также просто насилие и убийство. И вот, конечно, с этим надо что-то делать и лидерам в мире, и религиозным организациям, и Организация Объединенных Наций, конечно же. Устав, который обязывает реагировать на это. Вот уж гуманитарные катастрофы, так катастрофы.
Но тут как-то обычная риторика, которая сопровождала арабскую весну, вот свержение Каддафи, войну в Сирии, что есть какой-то, значит, плохой диктатор, который является источником всего зла. Вот он там дает всякие жестокие приказы, от него надо избавиться, после чего наступит мир богорастворения воздухов. Потом, когда... Я вот в этом отношении для некоторых загадкой является западная пресса, западное общественное мнение, потому что нельзя сказать, чтобы критическая оценка к происходящему, она отсутствовала. Нельзя сказать, что когда вот была война в Ливии, свержение Каддафи, совершенно не было там неблагоприятных для антикаддафистов каких-то материалов. То есть никто их не цензурирует, никто их не запрещает, но тем не менее есть огромный, огромный такой вал публикаций, что Каддафи он там ест на завтрак младенцев, а на обед девственниц, а вот свободолюбивый ливийский народ его сейчас свергнет, и все будет очень хорошо. Такого рода материалы они настолько преобладали, что при том, что похоже... Носителя альтернативной точки зрения никто не давил, но ее фактически не было слышно. Она в этом тонула.
Ну, да, это правда. Ну, надо отдать должное. Она тонула и при Каддафи, конечно. И все-таки мы не должны идеализировать, конечно. Но надо отдать должное. Ведь, как говорится, если возможно, это применительно церковный, конечно, термин экономии к всемирно-историческому, просто историческому процессу. Но если хотите, с точки зрения глобального управления, а регион Ближнего Востока, это, конечно, всегда был предмет глобального управления, разделение сфер, но это тоже одна из форм глобального управления, когда ты договорился, как ты, где влияешь, да, там. А вот это все ушло с разрушением Советского Союза. Ну и, если хотите, эти автократии, они были в руках мирового сообщества и исторического процесса своего рода экономией. То есть то, что мы не можем сказать, что это вот оно, то, что надо, да. Но тем не менее, из хорошего и плохого и реальность плохого, очень плохого, это был компромисс. Потому что, как я вам уже говорил, сохранялся социальный мир. Худо ли бедно, люди привыкли и жили уже поколениями при поддержке экономической со стороны государства. А за Каддафи, кстати, между прочим, почему был таким нерукопожатным? А вдруг стал нерукопожатным? А кто это там палатки-то разбивал на лужайках там, в Нью-Йорке? С кем ручковался там, я не знаю, Берлускони, да все, да. Там еще истории всякие об участии капитала ливийского на некоторых выборах, в некоторых европейских странах, да. То есть он был абсолютно признанным лидером. И именно потому признанным, кстати, что понимали, что да, он сохраняет статус-кво. Взрывов нам там не нужно. Они непредсказуемы. Да, Каддафи оставил зарубку на памяти Запада очень сильную. И это не тема с терроризмом и с самолетом, хотя история была та еще. Кстати, между прочим, англичане пошли все-таки навстречу. Сами нашли выход и предложили Каддафи, как воспользоваться законом, чтобы вернуть вот этого вот террориста из тюрьмы в Великобритании и вернуть обратно. Сами сказали, давайте найдем выход и вот так сделаем. Кстати, это была все тайная секретная операция. Но дело не в этом. Ведь что Каддафи в свое время сделал? Он национализировал все нефтяные компании и нефтедобычу сдал под свой контроль. В общем-то, это была тенденция такая, что деколониализация привела к одной простой вещи. Жили-то за счет чего? Да и сейчас живет за счет чего живет Саудовская Аравия. Вот именно за счет этого, за счет того, что социальная помощь, поддержка материально оказывается за счет сверхприбыли и прибыли от нефтебизнеса, нефти, газа в меньшей степени. Вот и все. Но эти автократии понимали, что они должны поддерживать социальный мир, баланс внутрирелигиозных отношений и независимость, суверенитет своей страны. Потому что с потерей суверенитета теряют все. Вот это вот, конечно, память о том, что когда-то все крупнейших компаний отобрали в свое время на Арабском Востоке, и Каддафи был очень жестким в этом плане, и вот Джамахирия была очень решительна. Конечно, может быть, это какая-то память осталась. Но, еще раз говорю, акторами этой истории под названием «Арабская весна», которая еще не закончилась, далеко не закончилась, был вовсе не Запад. Запад потом попытался оседлать этот процесс. И он и сейчас не контролирует его. Он заигрывает с ним. Что-то удается наладить, какие-то так, связи. Но они очень неглубоки, и они очень непредсказуемы.
То есть, вот это, предположительно, прозападная молодежь, которая с твиттерами, она оказалась вовсе не у руля.
Она обманута оказалась, абсолютно брошена. Для них никого дела нет. Да, но если там на площади их использовать, как такой, знаете, порох для того, чтобы что-то вспыхнуло, даже не для того, чтобы прогремело, а вспыхнуло, а потом где-то прогремело. Ну да, наверное. Ну, молодежь вообще такая, она же более мобильная и все. Но что там для этих радикальных сил, там, твиттеры там, и прочее, для них это пока это не очень интересно. Хотя там есть вполне талантливые, одаренные, конечно, и программисты, и люди давно на «ты» с интернетом. Но это пока не стало мейнстримом. Почему не стало? Ну, потому что основная эта часть населения, она не интернет-ориентирована. Использовать, да, но чтобы стать у руля, там, как там молодые талибы, студенты, да, нет, этого не произошло.
То есть люди ищут решение всех своих проблем и неустройств именно на пути утверждения шариата.
Ну, в общем, да.
То есть, вот есть, как бы, такой, условно говоря, турецкий путь, когда там исламское по культуре, по традициям общество, оно вестернизируется и ориентируется уже на Европу, как турки говорят, что мы европейцы. Вот.
Ну да. Но вы понимаете, здесь еще ножницы, и вот трагедии христиан, и, в общем, драма Запада заключается, если его сопоставлять вот с таким пассионарным очень и активным Востоком мусульманским, ну, более молодая религия, как говорят, но а дело-то в том, что они-то верят в то, что они исповедуют, и придерживаются. А Обама, ведь его вот кольнули, ведь справедливо, значит, он во время общенациональной молитвы перед завтраком Обама призывал Христа поддержать его план реформы системы здравоохранения. А прошло несколько дней, и он заявляет о своей поддержке однополых браков. Но тут же ему, конечно, тут же и республиканцы сказали, как-то не вяжется, дорогой. Вот. И получается так, что западный мир такой весь секулярный, остывшая такая лава, прежде раскаленной такой в хорошем смысле культуры, которая, в основе которой лежала вера, он не выдерживает это сравнение с мусульманством, понимаете, с их вот такой посвященностью и убежденностью в правоте шариата того же, понимаете? И не только шариата, а в том, что за ними будущее. Поэтому, ну, не удалось Западу так глубоко вестернизировать Арабский Восток, чтобы они думали, что они очень глубоко. Нет, оказалось, что нет. Оказалось, что это действительно лава под таким небольшим слоем остывшей лавы, превратившейся в какую-то такую массу, с которой они и взаимодействовали, а там-то что бурлило.
Ну, вот это кажется немножко поразительным с точки зрения Запада, потому что, вот как ты не являясь специалистом, смотришь на эту арабскую весну, и такое было впечатление, что ну что ж вы там радуетесь, когда совершенно очевидно, что это не западный мир, это люди с совершенно другими ценностями, совершенно другими ориентирами, и вот такая прозападная интеллигенция, там, где она есть, это очень-очень тонкий слой, который, в общем-то, ни на что не влияет реально.
Ну, знаете, это, конечно, мы некоторые дебри удаляемся, но вы помните, по-моему, Кумяков говорил, что саботу вообще свойственно, если что-то в его структуре, такой тип мышления, не укладывается, то тем хуже для жизни. А тогда как противоположный, там, скажем, православный склад, что если в жизни как-то какая-то проявляется неправда теория, значит, неверная теория. То есть тут как бы циркульное сознание, оно выработано веками, мы говорим то, что нужно. Мы носители вот, истины, избранные править миром. Вот, и поэтому, кого как не нас послушать. И мы... А понимаете, вот рациональный склад ума, он, у него тоже есть своя рация, это рация, но рациональный склад имеет свою магию и пользуется этим. Он как бы завораживает логичностью внешней, рациональностью. Ну, хорошо вот это, согласитесь, хорошо. Но когда это все в школах, в хороших классах, оборудованных там интернетом, западным преподавателем преподается, и детишки кивают головой, они приходят домой и видят совершенно другое. Миссионеру, не христианскому даже миссионеру, а миссионеру вот постиндустриального Запада, ему кажется, что все очарованы, как он когда-то. Он даже в это, может быть, и верит. Да? Вот. Хотя, конечно, многие, я думаю, не верят. Это самое высшее лицемерие – призывать к свободе, не веря, что есть свобода. Вот. А это лицемерие очень развито сегодня, не только на Западе, но и у нас. Так вот, когда он говорит, ему кажется, что он говорит нечто такое вот окончательно важное. И все должны этому внимать. Но этого не произошло. Этого не произошло. И вот это непонимание того... Это определенный дальтонизм, если хотите. Взгляд такого дальтоника на мир. Это иногда помогает, потому что тебе легче управлять некоторыми процессами, когда ты его вот видишь, каких-то цветов не замечаешь. Тебе как бы дает большую целеустремленность, направление главного удара и так далее, и так далее. Но в итоге-то это иногда очень печальными последствиями оборачивается. Потому что не учтя всей палитры красок жизни, а ты просто попадаешь вот в такие... сложные ситуации. Не только сам попадаешь, а и других в них вовлекаешь. Вот видите, что тяжело.
Ну, действительно, что вот меня иногда поражало, когда беседовал с людьми, которые очень восхищались арабской весной, говорю, что, знаете, все-таки шариат, он выглядит совершенно по-другому, чем вот европейские представления о свободе вероисповедания, там, о свободе женщин там, и тому подобном. И население, которое привержено идеям шариата, оно вряд ли устроит у себя либеральную демократию.
Ну, конечно.
А после чего там, люди говорили, ну как же, вот там в христианском мире как-то устроили, с учетом христианских культурных реалий, почему там не смогут устроить. Действительно, была такая уверенность в победительности демократической идеи. Вот дать людям выбирать, дать людям голосовать, и все, абсолютно все будет хорошо.
Ну, знаете, я не помню, кто сказал хорошо, по-моему. Я прочитал хорошую фразу «Земное не лечится земным». Вот так, да. То, о чем мы говорим, что христианство когда-то действительно обратило из язычества, из многобожия, обратило к христианству. Ну, видно, вера была другая, во-первых, мы об этом говорили, а во-вторых, это не лечение было земных, земным, это была религия, которая была острельем направлена тоже против религиозных представлений, которые назывались язычеством. А здесь мы видим веру в идею, выдуманную в кабинетах, в умных западных головах. Это разный материал, то есть разного свойства. И когда ты с идеей прогрессивной обращаешься к верующему, убежденному, верящему в Аллаха человека, то ты играешь пешкой против слона. И у тебя ничего не получается. И не получится никогда. Никогда не получится. Поэтому это разные, абсолютно разные были противостояния. Диалог сам был совершенно другого свойства. И это кабинетность, это абстракция, это то, что родилось там на стыке Гегеля, Шопенгауэра, да еще кого-нибудь туда там примешали, вот, школ философских, Руссо, там, прочее, ну, мы знаем с вами все. То это совершенно другое. Это заменило на Западе религию, веру. Это стало своеобразной религией, но в остальном мире, особенно в таком, в общем, детском достаточно. Вот мне нравится у арабов, с ними легко с ним легче общаться на личностном уровне, знаете, чем с западным человеком. Нет этой надутости, этого часто чванства. Вот. Не пойму, на чем основано. Копнешь там ни образования, ни ощущений, ни мироощущений, ни поэзии внутренней, ничего. А в них вот они живые. Вот они живые. И в этом отношении разве могут они пробить вот это? Нет. Они могли бы, если бы они были убежденные христиане, вести миссионерскую деятельность. Не как крестоносцы, конечно, не мечом, а как это Стефани Пермский делал, да, например. Там, переводя что-то, или беседуя, собственным примером. А это один был бы дело. Тогда бы мы знаем, что среди арабов есть христиане, есть и православные. Мы это же знаем. Пусть их немного, но они есть. Поэтому это разный диалог. С точки зрения философских школ, исторического опыта нового времени, уже без духовного, уже без христианского почти, остывшего, ну, пассионарного, то есть апостасийного, как мы говорим. Это совершенно другой диалог. И сравнивать это, ну, абсолютно некорректно.
То есть послание, которое предлагал Запад арабам, и в отношении которого сам Запад демонстрировал уверенность, что это вот... Это вот такая благая весть, которую никто не отвергнет, потому что все хотят жить богато и свободно, как на Западе, и быть того не может, чтобы люди этого не хотели. И им только мешают вот эти злые правители, которых надо свергнуть, и все сразу станет очень хорошо. Просто наткнулась на то, что представления самих арабов о себе, о том, что они хотят для себя, они были совершенно другие.
Да, абсолютно. Абсолютно. И они остаются другими.
Действительно, вот когда... смотришь на вот эту как бы демократическую религию, что вот бросается в глаза мне, например, то, что люди забывают, из чего все это выросло, что за спиной у Европы, за спиной у Америки столетия, когда все это постепенно развивалось и вызревало, именно в христианской среде. И в мире, который не является христианским, который не сформирован христианской верой, это просто... не будет принято, это просто не будет работать. Хотя бы потому, что для всего остального мира, не только исламского, вообще всего остального мира, идея, что там государственная власть и религия – это разные сферы, она вообще довольно странная, потому что когда мне доводилось об этом беседовать с мусульманами, и речь заходила о шариате, мусульмане очень удивлялись. Говорят, ну вот, вы верите в Бога, и вы не верите, что государство должно руководствоваться его законом. Так каким же еще? Кто вообще тут хозяин вселенной? Бог или какая-то там дума, которая будет что-то там себе думать? Для них вот идея, что государство должно жить по шариату, по закону, который установил Всевышний, это настолько само собой разумеющаяся вещь, что, мне кажется, чрезвычайно странная идея, что... Вот есть как бы отдельно заповеди, есть отдельно государственные законы, и там государство может не преследовать вероотступничество, или не преследовать там Буд, при том, что там церковь считает это грехом. Для них как бы само собой разумеется, ну, общество и государство, оно, если вообще считать, что там есть Бог, он владыка мироздания, по каким еще законам ему жить вообще?
Ну, государство живет по законам, в общем-то. Ну, если брать 10 заповедей, да, это не новозаветные заповеди, но не убий, да, не укради и прочее. Это же вошло. Это вошло. Поэтому на какой-то стадии... Ну, вы очень сложную тему. Я боюсь, что нас это заведет в дебри отношения государства и веры. Да, да, я считаю, что вы правы, конечно. Но знаете, вот применительно к современной ситуации, я просто хотел бы еще, если позволить, одну коротенькую очень цитатку из... почтенного и толстого журнала американского Foreign Affairs, такого даже, я бы сказал, академического, а вот интересно он написал. Это последняя тенденция, он ухватил, скажем так. И вот этот журнал пишет о новых тенденциях в жизни США, когда споры между католиками и протестантами уступили место новой конфронтации верующих консерваторов и светских прогрессистов. Это очень интересно. Это очень действительно так. Больше того, уже партии стали на себя. Вот видите, как республиканцы сразу отреагировали на некоторые шаги законодательной Обамы. Ну, вы правы, конечно. И беда-то в другом. Беда в том, что тут нужно понять каждый раз меру искренности государства, которое берет на себя вот такую вот ответственность вести диалог с верой. И с церковью, конечно, с церковью. Но вот глубина этого диалога у нас, видите как, у нас сразу говорят, вот срастание значит, нет, церкви там, и государства. Но в чем-то, конечно, оно не должно быть. В чем-то церковь должна оставаться на своих позициях, государство на своих. Есть там разделение. Вот раздел-то есть, конечно, есть. Но вы правы, отделить одно от другого практически невозможно. А в жизни ничего друг от друга нельзя отделить. Вы даже не сможете отделить мусульман от христиан, на самом деле, в жизни, в реальной.
Ну, просто для христианства достаточно уникальная ситуация, для христианской, для европейской культуры, что церковь и государство – это разные, ну, разные немножко области, которые могут в разных отношениях находиться, но они, по крайней мере, не совпадают. Священство и царство – это не одно и то же.
Ну, Филарета возьмите, да, Ивана Грозного в этом столкновении. Ну, да. Понятно, что церковь, и он занял свою позицию. А Иван Грозный свою.
И вот для всего мира за пределами христианского мира, там, для мусульман, но не только, отделение, то что вот религиозная община и гражданская, это не одно и то же, это вообще идея, которая не находит у них понимания, она чисто христианская, по своим корням, по своему происхождению. И поэтому... Когда люди пытаются экспортировать за пределы мира христианской культуры какие-то специфические христианские образы мысли и действия, это просто обречено, это просто не работает.
Кстати, я сейчас сказал глупость, у меня не поправили. Это был, конечно, никакой не митрополит Филарет. Я читаю сейчас книгу, все вижу зал. А это был патриарх Филипп Колчев, который потом был... по преданию.
Но это...
Флотовича Монастыря. Я просто оговорился.
Это получается. Это да. Я тоже постоянно оговариваюсь, так что это как раз нормально. Но я думаю, что наше время уже подходит к концу. Было очень с вами интересно. Вот в нашем эфире был Армен Гарнигович Оганесян, главный редактор журнала «Международная жизнь» и вообще известный журналист-международник. Вот мы очень благодарны за то, что он был с нами. Но время наше уже подходит к концу.
Спасибо вам.
До свидания.
Спасибо.
Всего вам доброго.
До свидания. Дорогие братья и сестры, мы просим помолиться о тяжко болящем Илье, раб Божий Илья Литвак. Знаком вам по многочисленным эфирам нашей радиостанции. Сейчас у него тяжелое состояние, инсульт. Просим всех помянуть его в своих молитвах. А также помяните о здравии рабов Божьих Виктора, Марию, Петра, Антонину, Наталью, Веру, Павла, Людмилу, Татьяну, Михаила, Елену, Антония, Натальи, Тамары. Мы просим также помянуть вас в своих молитвах тяжко болящего протоиерея Александра Торика. Просим вас также помолиться о здравии отроков Георгия, Ильи, Алексея, Фаины, Александра, Ольги, Антонины, Ирины, Леонида, Анатолия, Кирилла, Николая, Татьяны, Лидии, Валентины, Марии, Елены, Нины, Неонилы, Ларисы, Николая, Марии.
Господи Иисус.